Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью известного христианского писателя Филиппа Янси, которое он дал ведущему радио «Новая жизнь» Андрею Ребенко во время конференции «Время профессионалов» в Минске этой осенью.
Дорогие радиослушатели радио «Новая жизнь», всем большой привет! Мы находимся в Минске на прекрасной конференции «Время профессионалов». И у нас тут замечательное интервью с потрясающим человеком, культовым писателем Филиппом Янси. Филипп, приветствую вас.
Thank you.
Спасибо.
Очень рады вас увидеть, услышать, и вообще большое спасибо за то, что согласились дать интервью.
Well, I'm glad to be.
Я рад приветствовать наших дорогих слушателей. Я, кстати, только что говорил с людьми, которые приехали сюда из Москвы на машине. Их 12 человек.
Приезжайте в Москву теперь, в Россию.
I've been to Moscow.
Я был в Москве два раза и очень это ценю. Первый раз в 1991 году, когда много чего менялось, а затем в 2002. Но, ох, как много лет уже прошло. Пора мне приехать еще раз.
Точно. Ждем. Вообще, ваши книги очень популярны на постсоветском пространстве. Я вот жил на Украине, в России очень популярны. И большое спасибо вам за ваше творчество христианское.
Это большой дар, что так много людей могут читать и говорить на русском языке. Это действительно универсальный язык для этой части света.
Прекрасно. Вот вы в ваших книгах поднимаете такие очень сложные темы, которые немногие поднимают, и вообще многие темы даже предпочитают не поднимать. И вот хотелось бы вас спросить, у вас у самого есть все ответы на все сложные вопросы, или у вас остаются эти вопросы до сих пор, и вы постоянно себе их задаете?
Я не думаю, что у кого-то есть ответы на все вопросы. Я отличаюсь лишь тем, что немного по-другому освещаю разные темы, не так, как другие христианские писатели. Многие авторы являются экспертами в какой-то своей области, которую они всю жизнь изучают. Я же начинал свою карьеру как журналист и продолжаю стоять на этих принципах по сей день. Я представляю обычных людей, задаю те вопросы, которые есть у нас, о молитве, об отношениях с Богом, о том, почему в мире творятся злые вещи. Я чувствую себя их представителем, тем, кто заходит на территорию трудных и глубоких вопросов. Это моя основная работа — искать ответы и задавать вопросы тем людям, которые могут указать нужное мне направление.
А какие, с вашей точки, новые вопросы появились за последнее время, какие-то новые вызовы перед христианами?
Возможно, это касается больше Америки, чем вашей страны. Но, скорее всего, вы знаете, что Соединенные Штаты сейчас очень политически разделены. Многие христиане считают, что они должны быть активно вовлечены в политику. Вопрос в том, каким образом церковь и христиане сейчас вовлечены в общественную жизнь в целом. Что важно для нашей страны, но, возможно, это не так актуально для вас. На самом деле, эти вопросы активно обсуждались еще на заре христианства. Еще блаженный Августин написал книгу о Граде Божьем, и с тех пор мы решаем те же самые вопросы. Они просто существуют в новой ситуации.
Кстати, вот говорите, что другой контекст, но на самом деле я думаю, что какие-то вопросы даже схожи, поскольку сейчас тоже у нас происходит политизация общества, это касается постсоветского пространства. Наверное, вы слышали об этих трудностях в взаимоотношениях. Может, могли бы какие-то советы дать, когда отсутствует мир между христианами из-за политики? Вот что бы посоветовали бы нам, людям постсоветского пространства, вот как уйти от этих противоречий?
Христианин всегда живет на перепутье верности различным принципам. С одной стороны, мы хотим, чтобы общество и культура вокруг нас процветали, мы хотим быть хорошими гражданами. Павел ясно говорит в послании Римлянам, что мы должны делать все возможное, чтобы то государство, в котором мы живем, каким бы оно ни было, с религиозной или политической точки зрения, процветало. Но, с другой стороны, в культуре всегда будет то, чему мы, как христиане, будем противостоять. В нашей вере есть контркультурный аспект. Сложность в том, чтобы понять, как выразить эту контркультурность. Иисус говорил, что мы должны жить в мире, но быть не от этого мира. Всегда будет то, чего мы не сможем поддержать. Будут вещи, в которых мы должны подчиняться Богу, а не кесарю. Но такие решения нужно принимать очень взвешенно, глубоко поразмыслив.
Спасибо. Ну, вернемся теперь от политики к сложным вопросам уже жизни. Вот когда у нас возникает сложный вопрос, когда мы вот мечемся, мы берем книги Филиппа Янси. Когда у Филиппа Янси случаются какие-то душевные, духовные кризисы, то к каким книгам обращается Филипп Янси?
Я очень много читаю. Мое христианское мировоззрение в первую очередь сформировали писатели, даже не столько церковь или кто-то из проповедников. В одной из моих книг я пишу о том, что я узнал об Иисусе из книг Льва Толстого и Федора Достоевского. У Толстого очень высокие евангельские идеалы. У него я научился тому, что следование за Христом требует радикальности веры. Лев Толстой даже хотел отказаться от авторских прав на все свои книги. Для меня это, как для писателя, верх радикальности. Достоевский жил в то же время, что и Толстой, но был совершенно другим человеком. Его жизнь была полна беспорядка, он сильно пил, был игроком, постоянно пропускал сроки сдачи рукописей, у него не было таких высоких идеалов. Но именно у Достоевского я научился благодати. Это еще одно противоречие, которое приходится постоянно выносить христианину. Высокие, даже невозможные идеалы Евангелия и укоренение в благодати, благодаря которой мы, даже не достигая этих идеалов, остаемся любимыми Богом, прощенными Богом.
Так интересно получается, что мы иной раз узнаем о Достоевском, о Толстом с другого континента, уже под новым каким-то соусом.
Очень хорошо. Есть также некоторые американские писатели, которых очень любят в России, кого мы в Америке незаслуженно забыли, но вы напоминаете нам об их силе.
Я очень люблю американскую литературу. Коль скоро мы затронули тему культур, вы знаете, что сейчас между нашими странами отношения очень плохие. Вот как вы думаете, что нужно нам делать, христианам, чтобы они улучшались? И верите ли вы вот какое-то улучшение в ближайшее время?
Когда я путешествую, я всегда обращаю внимание, что существует огромная разница между институтом государства и народом той или иной страны. Если в одной комнате собрать 10 обычных американцев и 10 обычных россиян, они прекрасно друг с другом поладят, потому что у них будут одни и те же проблемы, те же заботы о семье, о жизни, о том, как справиться с экономическими трудностями. Все это гораздо важнее политики и того, что мы думаем о той или иной стране. Я жил в разгар холодной войны, и я вижу огромную разницу между той напряженностью, которая была тогда, и тем, что есть сейчас. Тогда мы верили, что Россия — это наш злейший враг, намеревающийся нас захватить. В наших странах были десятки тысяч ядерных боеголовок, направленных в сторону друг друга. Я не думаю, что сейчас кто-то всерьез думает, что Россия хочет напасть на США, а Америка захватить Россию. Тогда был еще и идеологический конфликт, когда, с одной стороны, утверждалась победа мирового коммунизма, с другой стороны, существовал мир капитализма. Это была непреодолимая пропасть. Сейчас проблемы гораздо более практические, даже прагматические. Присутствуют географические интересы, раздел сфер влияния на другие страны, но уже нет никакой идеологии.
У нас есть такой тест. Вот есть у нас такие среди любителей литературы две партии. Это те, кто за Толстого, и те, кто за Достоевского. Ну вот я, например, нахожусь в партии Достоевского. Хотя у меня нет какого-то там хейтерства по отношению к Толстому, как у некоторых. Вот я хочу, чтобы вы этот тест прошли. Вот вы все-таки, если так взвесить, больше вот на чьей стороне, кто вам больше нравится?
Это очень сложно. Толстой изображает жизнь в ее полноте, семейную жизнь, любовь, честь, семью, войну. Он показывает весь спектр жизни, который существует в любой момент истории. Конечно, Толстой – граф. Он вырос в высшем свете, и потому главным образом изображает жизнь этого общества. Достоевский начинал так же, но потом провел долгие годы в тюрьме, что познакомило его с совершенно другими людьми. Многие считают, что герои Достоевского очень странные, с ними сложнее себя соотнести. Он писал о маргиналах, преступниках, революционерах, о людях эмоционально неустойчивых. Я учусь у обоих. Мне необходимо напоминание о жизни и ее полноте, которое с невероятными подробностями изображает Толстой. Достоевский учит меня глубокому психологическому пониманию людей, которых в обычной жизни я никогда бы не понял, если бы встретил лицом к лицу. У Толстого я учусь радоваться жизни, замечать красоту природы, видеть счастье в простой семейной жизни и любви. У Достоевского я узнаю об экзистенциальном отчаянии, пристрастиях, темной стороне человеческой души. В жизни есть и то, и другое. Я никогда не смог бы предпочесть одно другому, потому что тогда получилась бы неполная и нереалистичная картина мира.
Я здесь соглашусь. А, наверное, это и есть тоже некое вот различие наших обществ, что наше общество российское, оно более подвержено крайностям каким-то, и очень трудно нам совмещать.
Мы нация эмигрантов, плавильный котел.
Могу бесконечно говорить на литературные темы. Да, вот хотел тоже немножко развлечь наших радиослушателей. Вы сегодня сказали фразу, если вы помните, это Беларусь.
Нам подарили небольшую книгу, которая рассказывает иностранцам о Беларуси. Она называется «Это Беларусь, детка». Иностранцы, приезжая в Беларусь, могут удивляться, мол, странно, почему люди так себя тут ведут. Но, видимо, универсальный ответ на все эти вопросы – это Беларусь, детка.
Мы можем нас научить фразе «это Россия, детка».
Это Россия, детка.
Нас тоже так говорят.
Окей.
Творческие планы. Какую книгу или книги нам ожидать в ближайшее время?
Да, сейчас я работаю над переизданием книг, которые были опубликованы много лет назад. Это книги, которые я выпускал в соавторстве с Полом Брендом. Они есть на русском языке, называются «Ты дивно устроил внутренности мои» и «По образу его». Я объединил их в одну, часть материала вырезал, обновил медицинские и научные данные, так что в следующем году или через год появится новая книга, в том числе на русском языке, скорее всего, под сходным названием. Мой главный проект на последующие несколько лет — это мемуары, воспоминания о моей собственной жизни. Это совершенно новый для меня формат. Я никогда не писал книгу повествования.
На нашем радио мы озвучили вашу книгу «Путевые заметки» звучат в нашем эфире нашей радиостанции.
По-английски она называется «Заметки благодати».
Большое спасибо за интервью. Для меня это большая честь.
Я хочу сказать, что меня просто невероятно трогает то, что здесь, за тысячи километров от моего дома, ко мне один за другим подходят люди и говорят: «Мы ваши друзья, мы читали ваши книги, мы как будто соединились с вами через ваши слова». Меня потрясает, что, сидя у себя дома в Колорадо, в США, я пишу то, что напрямую относится к людям, находящимся в совершенно других обстоятельствах на другом конце света. Это напоминает мне о том, что люди везде одинаковы. У нас одни и те же проблемы, а люди веры задаются одними и теми же вопросами. И это дает мне вдохновение продолжать мой собственный путь, собственный поиск ответов, которые затем будут актуальны для людей и в других жизненных обстоятельствах.
Спасибо большое.
Thank you so much.
Приезжайте в Россию.
Please come to Russia.
And thank you.
Спасибо.
Радио «Новая жизнь». Просто